правил. И часто исключения только лишь подтверждают правила. А правило такое: нехорошо быть человеку одному. С чего начинается? Брак начинается, как ни странно, не с того, о чем все думают. Брак начинается с принятия воли Божией для меня. Для меня воля Божия — нехорошо быть человеку одному. 126 псалом говорит: если Господь не созидает дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не созидает дома, если Господь, дальше написано, не оградит города, напрасно бодрствует страж. Знаете, это напрасно, оно как приговор на многие человеческие начинания. Это слово напрасно, оно приговор на многие карьеры человеческие. И в том числе на многие браки, которые начинаются без воли Божией. Я когда смотрю каждую субботу там и пятницу, тысячи машин разъезжают по городу украшенных. Тысячи там юношей и девушек стоят в этих ЗАГСах. И их там расписывают, сочитывают. И я знаю, статистика говорит, на 1000 браков 800 разводов первые 2 года. Почему это происходит? Потому что люди поступают без воли Божией. Люди начинают жить в грехе. Люди начинают жить в безобразном грехе. И там нету Божьих благословений. Нам нужно узнать Божье благословение. Нам нужно узнать, как Бог относится. Бог знает обо мне, кто мне подходит. Бог знает о тебе, брат, сестра, кто подходит. И нам нужно это знать. Молодежь сегодня, она хочет поступать, как этот мир. Они хотят свиданничать, они хотят бегать, знакомиться, они хотят... И когда я, знаете, в церкви запретил всякие свидания, когда в церкви я ввел комендантский час, уже 1.5 года у нас в церкви комендантский час. Что это значит? В 10 часов все должны быть в люле, причем в своей. Все, вплоть до замечания, а то и отлучения, все должны быть дома. Молодежь там губы понадувала, кричали. А мы же день рождения празднуем. Празднуйте день рождения в субботу с 9 утра. А то вы собираетесь там, ничего не делаете, а потом, когда уже 11-12, вы что-то начинаете, уже пора домой идти, дома быть. Родители переживают за вас. У нас была трагедия такая, что одну невесту, готовишься к браку, должен был брак состояться, пошла к подружке примерять платье, и когда она возвращалась поздно, в 12 часов ночи, ее в подъезде изнасиловали. Она смолчала об этом. Брак состоялся, но потом оказалось, что она беременна. Молодой муж поднял вопрос, к пастору пошли. И там она рассказала, что в ту ночь, когда она возвращалась, на нее напали 3 цыган. И знаете, пастору пришлось убеждать молодого мужа, что прими этого ребенка как дар от Бога. Это трудно. И я не хочу так делать. Поэтому я сказал, нечего ночами бродить. Если мы где-то задержались на служении, там и Божья рука с нами. А если мы от безделья сидим, болтаем, а потом в 12 часов ночи возвращаемся, там может быть и Божья рука не с нами. Понимаете? Молодежь хочет сегодня свиданничать. Они хотят свидания. Я не считаю, что свидания важны. Один из аргументов, почему они просят свидания, они говорят, мы же должны узнать друг друга. А я говорю, вот те 800, которые в течение 2 лет разводятся, знают друг друга, как вы думаете? Люди в мире, которые выходят, они знают друг друга? Я ответ такой, знают. Они даже живут вместе, грешат вместе. И это не спасло их от развода. Есть еще одна такая, мое открытие. На свиданиях даже самая порядочная девушка и самый порядочный парень, даже если они верующие, они там все равно притворяются лучшими, чем они есть. На свиданиях двое друг друга, извините, дурят. Потому что хотят понравиться. На свиданиях даже неряха идет и говорит, мама, вот тут 3 недели назад расческа здесь лежала. Где она делась? А мама спрашивает, а она тебе надо? Так я ж, мама, на свидание иду сегодня. Мне сегодня надо расческа. На свидание какой-то такой босяк идет, и тот... А чего? А потому что хочет обмануть и показать, что он хороший. На свиданиях люди обманывают друг друга. И по-настоящему ты узнаешь, кто тебе попался после свадьбы. До свадьбы тайна сия велика. До свадьбы все хорошие. И пару стихов выучит, задом наперед расскажет, и все сделает. А быть только ты согласилась, а после свадьбы уже узнают. Когда ко мне приходят молодые люди, говорят: пастор, мы хотим пожениться. Я их очень многими вопросами мучаю. Я говорил 90, не, я проверил, у меня 70 вопросов к ним. Ну, я, конечно, не все 70 задаю. Я смотрю, я знаю молодежь, кто что. Но там вопросы трудные есть. Там вопросы трудные. Например, я очень серьезно требую. Я спрашиваю: ты что на ней женишься? Я ее люблю. А за что? Ты что, ему не рассказала про себя? Я ж про них все знаю. Они друг другу молчат. А я заставляю рассказать. Я им всем говорю: слушай, подумай и расскажи, с чем бы твой молодой муж мог пробежать ко мне следующую неделю после свадьбы. Подумай и расскажи, с чем твоя молодая жена через неделю до меня пробежит вся в слезах. Расскажи все плохое про себя, что ты знаешь. Я знаю, что вы хорошие. Я знаю, что вы друг другу рассказываете. Вы звезды с неба приносите друг другу. Ты расскажи такое, чтобы мне потом не разбираться с вами через неделю. Сегодня в церкви разная молодежь. И много молодежи из мира. И как это не печально осознавать, многие приходят, и они уже, знаете, прошли Крым и Рим. И я очень откровенно задаю: если был ли у вас сексуальный опыт? Если был, пожалуйста, мне на стол справочки от венеролога, что вы здоровенькие. Они говорят: пастор, как? Очень просто. Идешь в больницу, их спросишь: освидетельствуйте меня. Я собираюсь вступать в брак. Я не хочу через неделю разбираться, кто кого заразил. Мы живем в такое время, тяжелое. Я вырос в церкви, где о таких вещах не говорили. А что сегодня нам делать, а? А что сегодня нам делать? Если сегодня у нас была целая проблема, мы столько вымолили за это, у нас столько выкидышей у женщин было в церкви. И когда я стал узнавать, есть такое заболевание, хламидиоз, и оно ходит в этом мире, у тех людей, которые, знаете, они пришли из этого мира, оно не так просто и удаляется. Мы просто назначали молитвы, мы посвятили этому много времени, чтобы избавиться от этого в церкви, вы понимаете? И я знаю, что одна женщина, они грузины, она, знаете, у нее было, не знаю сколько, 2 или 3 выкидыша. И она, когда мы все-таки пришли, когда исповедание было, когда пришла в норму их жизнь христианская, и она попала, люди без места жительства даже, без вида на жительство, они как приехали во время войны из Грузии, так и остались здесь. Она попала в лучший роддом в городе, и врачи свидетельствовали за несколько дней до родов Бог исцелил ее от 28 болезней, которые мешали родить ребенка. От 28 болезней на глазах врачей есть, нету. И врачи только так стояли возле нее, а Бог готовил, потому что уже вот-вот день, когда должен родиться. И они имеют чудесного малыша, который радует сегодня всю церковь. Мы не должны бояться, потому что когда мы здесь в церкви молчим, мир там не молчит. Поэтому молодежь, не стоит обращать внимание на свидания. На свиданиях опасно, двое рискуют не совладать со своими чувствами. Есть очень одно обманчивое чувство, которое похоже на любовь, оно называется страсть. Страсть — это чувство, которое плотское, оно приходит от своего «я», оно требует незамедлительного удовлетворения. Очень часто люди думают, что называют это любовью, но это страсть. Страсть, она не терпит, страсть, она не ждет, страсть, она требует сейчас. И многие парни, они начинают спекулировать девушками, их чувствами. Если ты сейчас не станешь моей, я тебя брошу. Я всегда девчонкам говорю: ты еще пинка под зад дай такому ухажеру. Я всегда говорю: ты еще дай ему вот так хорошо, пусть идет. Не смейте отдавать честь свою, когда вот такой безумец, который овладел страстью, он хочет вас совратить или развратить. Не смейте. Любовь умеет ждать. Яков 14 лет работал за свою любовь. И он ждал. Я знаю, я могу пережил. Я всем молодежи говорю. Когда я сделал предложение своей жене, через полтора года наша свадьба, наш брак был. И у меня нормально, глазки были на своем уровне, на лобные лизли. И нормально все, и до сих пор у меня нормальные глаза. Знаете, я не переживал, я знал, придет время Божие, нас сочетают, и мы будем вместе, пока смерть не разлучит нас. Слава Господу за это. Знаете, страсть она не ждет. Очень многие люди, они начинают, подпадают под это. И некоторые девушки, они начинают бояться. Я увидел в 19 лет девчонок, которые в 19 лет уже боятся остаться старой девой. Смотрит в зеркало, бачит якусь там морщинку, скупая слеза течет по щеке, говорит, старая уже, никто и не смотрит. Да нет, радуйся жизни, Бог на тебя смотрит, Иисус смотрит, и этого знаете, насколько достаточно. И Он знает день, Он знает час, когда все, что тебе нужно, оно будет. Многие думают, знаете, и некоторые девушки, они начинают подталкивать парней. Они начинают, то одеваются так, декольте сюда, а юбка сюда. И думают, что тогда она быстрее замуж выйдет. Да, некоторые выскакивают так замуж. За кого? За блудников. У меня сын здесь с нами есть, он рыбак. Если вы спросите, он вам расскажет, какую наживку утром, какую вечером. Какую днем, какую осенью, какую летом. Он знает, какую рыбу, чем ловить. И если, извините, девушка ловит себе мужа декольте до пупа, то она поймает блудника, а не порядочного богобоязненного парня. Потому что настоящий богобоязненный парень будет убегать от таких. Поняли? Нам нужно доверять Господу. Нам нужно доверять Господу. Есть такие девчата сегодня боевые, что сама может на себе кого женить. Я знаю одного паренька. Ходила за ним девка, ходила. Ну что ты молчишь, а что тебе сказать? Ну скажи, например, что ты меня любишь. Да ты что? Да скажи, скажи. Да ты что? Ну скажи, скажи. Ну да, ну я тебя люблю. Ой, а теперь скажи, выходи за меня замуж. Да ты что? Да ну скажи, скажи, ну что не можешь, что слабо, что боишься, ну скажи, скажи. Ну выходит за меня, ой, я так ждал, а я вышла. И я знаю, знаете, если таким образом она женится, то вешает себе на шею такого бегемота, что всю жизнь будет тягнуть на себе это ярмо. Есть многие начинают какие-то такие штучки, похожие на ворожбу, загадывать. Я знаю одну историю, паренек один, читал, да не дочитал. Читал, что этот Елимелех, этот слуга Авраама для Исаака выбирал жену, и он сказал, та девушка, которая меня напоит и моих верблюдов напоит, та будет женой. Он что-то такое чул, дзвин, та не знадовин. Он сам себе придумал. Та, которая я попрошу полстакана и даст мне полстакана чая, та будет моею. И ходил. А знаете, какая у христиан беда? Ты даже просишь полстакана чая, тебе никто не даст. Его с горой насыпают, тот чай. Ты просишь, у меня все время война с этими нашими сестрами. Я говорю, мне чуть-чуть приносят, это только трошки, это для начала, чуть-чуть так, все. И поэтому, когда приходит парень, молодой, жених, да молодой сестрички, и просит полстакана чая, где ты дождешься, что полстакана чая? И он ходил, а ему все полный, да полный. То чайник, то графин ему поставят. И однажды он пришел, сказал, дай полстакана, на полстакана чая. Выпил, сказал, выходи за меня замуж. Аж бегом говорит, согласна. Вышла. Оказалось, такая лентяйка, такая непослушная. Такая страшная. Он всю жизнь мучил, говорил, как же ты тогда меня послушалась? Она говорит, да 3 дни той чай стоял, жалко было вылить. Я не хочу, чтобы христиане сегодня прибегали к таким ворожбам. Потому что дьявол великий сводник. Он может так подстроить, что ты в такую халепу скочишь. У нас есть Бог и откровение от Бога. Аминь. Нам не надо, знаете, нам не надо строить из себя каких-то. Нам надо молиться Богу. Я говорю молодежи, на что нужно обращать внимание? Обращайте внимание, церкви объявляют, едем в то село там копать бабушке огород. И смотрите, как у кого-то вдруг сильно развивается острый приступ хронического шлангинита. Ой, мене нема, ой, я не можу, ой, я зайнятий. Все, вичеркиваю його з списка. Только говорят, надо там на молитву идти, все. И вдруг, знаете, начинается отлынивание, все. Не надо на них смотреть. Братья, посмотрите, кто там за столом убирает. Только покушали все, какие-то красавицы там, ой, мои нехтики, ой. И уже нема ее. Скажи ей гудбай. Я знаю, у меня один мой друг, он очень интересно женился. Он такой красавец парень, про него мечтали. О, сколько про него мечтали. Он взял такую себе жену, такой сестре сделал предложение, такую жену выбрал, что там все ойкали-яйкали еще долго, много лет. Как он такую выбрал? Ну, на фоне некоторых красавиц она была как бы вроде никакой. Она была обычной, нормальной, скромной сестрой. Слушайте, как он ее взял? Однажды мы были на молитвенном собрании, мы стояли все на коленях, он опоздал чуть-чуть, зашел, встал на колени, и там во время молитвы открыл глаза, бачу перед собой пятки, чулки такие старенькие и заштопаны пятки. Он посмотрел, кто это стоит. Это сестричка стояла. И он смотрит на эти заштопанные пятки и сам говорит себе, це ж воно само, наверное, штопало оце. Поднимается с колен, подходит к этой сестре и говорит, выходи за меня замуж. Я не знаю, насколько ей сильно повезло, он нелегкий хлопчик такой. Но то, что он выбрал суперную жену себе, это 100%, братья и сестры. Это 100%. Он просто посмотрел. Она настолько скромна была всегда. Настолько она не ярко была. Некоторые такие, знаете, и в церкви есть такие красавицы. У-тю-тю-тю-тю. И те красавицы до сих пор еще у-тю-тю-тю-тю. А такие боящиеся Господа, они выходят замуж, потому что Бог благословляет их. Вы понимаете? Слава Господу! Слава Богу! Поэтому я такие советы даю для тем, кто желает вступить в брак. Открой для себя, что для тебя это воля Божья. И молись Господу. Как друг друга узнать? Все хотят жениться на хорошей. Все хотят выйти замуж за хорошего. А хоть кто-нибудь когда-нибудь спрашивал, а хороший ли я? Нас никогда не интересует, какой я. Мы хотим хорошее, а какой я? Не твое дело. То прежде чем жениться на хорошей или выйти замуж за хорошего, нужно спросить, хороший ли я. Какие мы можем такие критерии сказать? Конечно же, знать библейскую природу брака. Что я имею в виду? Во-первых, я имею в виду, что брак создал Бог. Второе, что я имею в виду, что Бог задумал брак без разводов. Бог задумал брак без разводов. Уже люди придумали разводы. Уже евреи доставали Моисея, и по жестокосердию их Моисей давал им разводное письмо. Бог не имел в виду, создавая брак, что человек будет разводиться. Поэтому каждый человек в церкви, который вступает в брак, он должен знать. 7 глава Римлянам говорит, жена связана законом, доколе жив муж. И когда муж умрет, освобождается от этого закона. Поэтому, знаете, всякие такие штучки, какие люди сегодня придумают там, а мы не подходим, работай, чтоб подходил. А у нас разные характеры, шлифуйте свои характеры. Никакие штучки не работают. Одна единственная смерть освобождает. Сегодня целое бедствие валится в церквях, в Америке. Пасторы разводятся, великие проповедники разводятся, повторные браки. Что это такое? Это то, что дьявол сегодня хочет разрушить церковь. Я верю, слышите? Я верю, что Бог задумал без всяких разводов. Потому что брак – это завет. И этот завет Бог основал на крови. Мы с самого ранней истории из Библии знаем, что всегда при заветах была кровь. Когда Авраам заключал с Богом завет, была кровь младенцев, которых Авраам обрезал. Весь мужский пол. Когда Моисей заключал завет, была кровь животных. Когда Иисус Христос заключил, Он сказал, сия кровь, есть новый завет, сия чаша, есть новый завет, чей? Моей крови. Завет между мужем и женой основан на крови. Во время, когда я задаю вопрос, когда Бог сочитывает? Люди говорят, когда в ЗАГСе расписались. Кто-то говорит, когда пастор положил руки на головы. Когда церковь помолилась. Когда там купили фату. Когда сделал предложение. Бог сочитывает, когда двое становятся одно. Во время первой близости Бог сочитывает эту пару, и они становятся одно. И Бог так задумал, что этот завет основан на крови, которую проливает женщина. Он основан, и этот завет, какими печатями можно его расторгнуть? Сколько печатей ставить в паспорт, разведен, когда была пролита кровь той первой, та жены юности, которую Бог сказал. Вот что значит. Апостол Павел подтверждает для меня это. Он говорит, а совокупляющийся с блудницей одно тело с нею. Поэтому я сегодня верю, что когда Бог сочитывает, это навсегда. И здорово, когда мы приходим в чистоте. Здорово, когда молодежь хранит себя до брака. Когда молодежь неразвратная, когда она хранит. Когда сегодня они чтут. Мир этот говорит, девственность это чепуха. Целомудрие это бабские пережитки. Нет, Библия до сих пор говорит, что это честь великая, слава Богу. Библия говорит, что это порядочность, что это правильно. И когда двое становятся одно, такой брак никто не имеет. Иисус Христос говорит в 19 главе Матфея, Он говорит, что Бог сочетал, то человек, да, не разлучает. И люди приходят, аминь. Да, Иисус Христос сказал, позволительно разводиться по вине прелюбодеяния. Но если разведется, пусть так остается. Люди ищут, как же там уходить? У нас бывали случаи, когда мы разрешали, по настоятельной просьбе разрешали повторный брак. По настоятельной просьбе разрешали. Но я в церкви такую помолвку делаю, что никому больше повторить. Я говорю, вот эти согласились пожениться. Их решение неправильное. Этот брат разведенный. Поэтому это неправильно. И вам придется проявить большие страдания. И если вы выдержите, может быть, что-то у вас получится. У меня нету других слов для них. У меня нету. Потому что, как я уже сказал, когда Павел говорит, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело. Очень часто так бывает. Мне приходилось и приходится много консультировать людей. И мне приходится слышать такие разговоры. Когда люди живут в этом мире, я не хочу никого сегодня, никому на больные там мозоли наступить или на раны соль насыпать. Кто-то пришел из мира, и может у тебя такая история, ситуация. Но когда люди женятся второй раз, третий раз, они там к себе в постель, они притягивают всех и первых, и вторых, и третьих мужей. Я слышал такие разговоры, когда жена говорит мужу, «Ой, ты храпишь, как мой второй». А она каже, «А ты сейчас глаз получишь, как моя первая», каже. Они все время сравнивают друг с другом. Они все время такие вещи говорят друг другу. Все время там. Они сравнивают. Ой, мой первый вот тут гвозди лучше забывал. А моя вторая борщ лучше варила. А ты сейчас получишь. Боже мой, это так страшно, братья и сестры. Особенно молодежь. Не допустите никогда в свою жизнь этого. Не допустите. Это такое счастье. Однажды встретив ту единственную, того единственного, который предназначил Бог. Это такое счастье прожить целую жизнь. Как Слово Божие говорит, пока смерть не разлучит нас. Мы с женой, мы оба были уже по несколько раз при смерти. На нас то всякие нападки были, то все. И мы сейчас молимся с Господом и говорим, Господи, когда уходить с этой земли, ты нас вдвоем забери. Я не хочу оставаться без нее. И она без меня не хочет. И мы говорим, Господи, мы не торопим Тебя, в общем-то. Но когда придет это время, Ты нас вдвох. Ладно, Господи, мы так к Отцу обращаемся. Знаете, как дети. Мы обращаемся, и я верю, что так и будет. Слава Господу. Это великое счастье прожить один раз с той, кого ты любишь, с тем, кого ты любишь. Никого не менять, ни с кем не сравнивать и ничего не знать. Вместе проходить эти пути. Вместе, может быть, шлифоваться. Вместе вытачивать свой характер. Поэтому, молодежь, храните себя. Апостол Павел пишет Тимофею, юношеских похотей убегай. Юношеских похотей. Молодежь, ребята, парни, братья молодые, нам надо убегать. Нам не надо сражаться. Против всех грехов Библия говорит, надо сражаться. А от блуда надо убегать. Слышите? Как Иосиф убежал. Не надо сражаться. Не надо говорить, ой, я выстою. Надо убегать. Сестры молодые, храните себя. Послание к евреям говорит, брак ваш будет честен, и ложе непорочно. Поэтому нам надо охранять себя. Тот, кто грешит, тот, кто вступает в разные связи до брака, он ворует благословение сам у себя. Это так смешно, это похоже на человека, который пилит сук, на котором сидит. Он все равно гепнется, знаете, все равно оно сыграет, все равно оно приведет к поражениям, потому что это грех, который Бог не благословляет. Поэтому, если вы собираетесь выходить замуж или жениться, вы узнаете волю свою Божью. Она здесь, в Библии. Вы примите ее для себя. И вы молитесь. И вы молитесь. Вы говорите: да, Господь, Твоя воля есть. Ты устроишь. Я доверяю Тебе. Бог знает, кто мне надо. Бог знает, какая жена мне надо была. Бог знает. Если бы я сам выбирал, знаете. Хотя говорят: ну ты же сам ее выбрал. Да, я сам ее выбрал. Но при Божьем содействии. Знаете, сестер много было. И если бы я был, знаете, таким парнем, который на сестер заглядается, так у меня до сих пор глаза вот такие были. Я на них не смотрел, я от них удирал. Однажды я заметил, что на меня полюя мама одних сестричек. Ей не важно, в какую я возьму, ну, абы хоть одну. И я когда это узнал, я перестал в том доме быть. Она говорит: Сережа, а что ты до нас не приходишь? А я такой резкий был. Я говорю: я приду к вам, когда ваши дочки замуж выйдут. И она начала меня просить прощения. Я так боялся этого. Но знаете, что-то вот так вот раз и мелькнула одна сестричка у меня. Только мелькнула, меня в армию забрали. В скорости. Мама мне прислала мои фотографии, раз, и там одна фотография мелькнула. И когда я пришел с армии, можете представить, эта сестричка дружила с моими сестрами. Я пришел с армии, никому не писал, когда я люблю так, как снег на голову. Я пришел, раз, и эта сестричка в тот день у нас в собрании. И я что-то понял, я не был каким-то таким, ну, сильно там я хотел так жениться и все прочее. В общем, я решил, мы не свиданничали, ничего, встречались так на собраниях, на служениях, чуть-чуть разговаривали, я подружился с ее братьями, чтобы поближе к ней быть. И однажды я решил, надо делать предложение, а как, я же не знаю, нас же не учили как. Есть некоторые, знаете, ну по-разному, я потом спрашивал, есть некоторые, говорят: так, сестра, предстанем перед Богом и помолимся. Есть разные. Некоторые приходили и говорили: так говорит Господь, будь моей женой. Такие были случаи. Разные случаи были. У меня так не было. Я был не очень духовным человеком. Я купил 2 билета в зверинец. Я ей сказал, говорю: пошли в зверинец, Лена. Она говорит: куда? А я еле живой, пульса нема. Ну, она уже чуть-чуть чувствовала. Она мне потом призналась, что она вообще первый раз как увидела, так и все было ясно. Только она не думала, что на ней я остановлюсь. Хотя я вообще ни на ком не останавливался, только на ней вот первой. И мы пошли в зверинец. А я был такой робкий, стеснительный, я до сих пор такой. И знаете, я нашел в зверинце клетку шимпанзе. И я стал спиной к шимпанзе. Тот стоял вот так. О. А я ж, помните, что я со школы еще знал, что я красивее, чем те. И я привел ее и сказал: вот там, сзади шимпанзе стоял. Я говорю: выходи за меня замуж. А у нее был выбор сравнить. И она выбрала меня. Братья и сестры, молодежь, доверьтесь Богу. Не надо никаких свиданий, не надо грешить, не надо где-то ходить на грани греха. Бог устроит самым лучшим образом. Я вам хочу сказать, мне никто таких семинаров не проводил. Я вообще удивляюсь, как мы выжили, как мы правильно все-таки еще старались идти. Сегодня Бог такую возможность дает. Поэтому, если ты хочешь выйти замуж или жениться, узнай волю свою, волю Бога для тебя. Второе, узнай, что такое брак. Узнай, читай Слово Божие, вникай в Него, что брак это Богом создан, что он навеки, что двое становятся одно, только смерть разлучает нас. Прими решение для себя, что это так, и молись Господу. Бог найдет возможность, как открыть для тебя. Бог найдет. До сих пор, конечно, прерогатива делать предложение принадлежит мужчине. До сих пор, сестры, не переживайте. Бог сильный и знает, кого направить, чтобы вам сделали предложение. Аминь. Вы верите в это? Слава Господу! Но для того, чтобы вступить правильно в брак, нужно задаться, правильный ли я? Правильный ли я? Нам нужно молодежи готовиться. Готовиться. Молодым нужно быть готовыми. Человек состоит из духа, души и тела. И нам нужно быть готовыми на трех уровнях. На уровне духа. Нам нужно знать Слово Божие. Нам нужно уметь молиться. Нам нужно ревновать о крещении Духом Святым, чтобы быть исполненных силою. Нам нужно быть такими, знаете, чтобы сегодня я встречаю некоторых верующие семьи. Верующие, верующие. Потом сыны верующие приходят и говорят: пастор, что-то мне поробили в нашей семье. Так как может христианину кто-то что-то поробить, а? Библия говорит, что если Бог за нас, кто против нас? И тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Слушайте, юноши, нужно быть такими сильными, особенно юношам, потому что юноши, вступая в брак, принимают священство, ответственность за семью. Нам нужно быть такими сильными, чтобы мы могли отразить всякие атаки дьявола, чтобы никакая старуха беззубая шапокляк не могла нам поробить. Мы должны отражать все, мы должны молиться за жен, за детей молиться, стоять, поднимать руки, и Бог отвечает на эти молитвы. Сестры, мы должны научить наших сестер, они молитвенники и ходатаи. Они ходатаи. Моя жена за меня молилась. Моя жена ходатайствовала перед Богом за нас. Она молилась, я даже не знал. Она молилась и говорила: Господи, я прошу Тебя, пусть он будет проповедником. Пусть он служит Тебе. Я даже не знал этого. Я никогда не думал быть пастором. Я никогда не мечтал об этом. И не то, что не мечтал, я не хотел. И когда меня спрашивают, как ты стал пастором, некоторые говорят: мне ангел пришел, сказал, ты мой избранный сосуд. А тот еще как-то. А я объясняю, меня Бог вот так взял за шкирку и сказал: будешь. А я говорил: не буду. А он говорил: будешь. И он победил. Я не хотел. А моя жена молилась. Я не знал, я бы ей сделал. Она молилась. Сестры молодые, надо научиться молиться. Сразу с первого дня за своего мужа. Чтобы Бог его использовал. Это счастье для жены, если муж служитель. Это счастье для жены, если муж посвящен Господу. Это счастье для жены и для детей, если муж знает Слово Божие и ходит в страхе перед Богом. Если вы, сестры молодые, не верите, поспрашивайте у тех женщин, у тех сестер, чьи мужья неверующие. Какое это горе и беда. Сколько страданий от этого, что муж неверующий. Поэтому, если ваш муж верующий, молитесь за них. Молитесь за них, молитесь за них. Нужно готовиться на духовном, на душевном уровне. Душевный уровень – это наши эмоции, наш разум, наши интересы, наши занятия, хобби. Это наша работа, наш отдых. Знаете, там нужно быть нам… Я всегда говорю, молодежь, мы должны быть образованными, эрудированными. Мы должны быть толковыми, мы должны быть хорошими собеседниками. Мы должны быть вместе, поддерживать разговор, чтобы не было там, знаете, молчания такое, не о чем говорить. Парни должны знать, как гвоздь забивается. А то, знаете, некоторые берут и шляпкой пытаются загнать его. Такие герои есть. А сестры, знаете, тоже должны уметь кушать. Хорошо, что муж тебя будет любить и хвалить тебя за черную картошку, которая хрумтит на зубах и зубы после нее черные. Но сколько он будет терпеть такое? Нужно учиться, готовиться, рукодельничать, чтобы было интересно. Это все то, что соединяет и то, что делает, скрепляет уют. Это здорово. Библия говорит о том, что мудрая жена устрояет свой дом, а глупая разрушит своими руками. Поэтому жена, она должна хранительницей очага быть, она должна хранить, она должна быть, и мужья должны, и парни должны быть готовы. Надо уметь делать, надо краны уметь чинить, надо что-то там в автомобиле уметь сделать, надо проводку починить, выключатель сделать. Это все надо уметь, это все пригодится, это все пригодится. И вы знаете, так здорово, когда жена будет, знаете, тоже мудрой, муж сделал выключатель. Она каже: Федя, нет подобного тебе. Это так здорово, это так мужа ободряет. Он говорит: я еще сейчас его отниму и еще раз поставлю. Мы должны учиться на физическом уровне. Мы должны знать о чистоплотности. о том, что мы чистые. И парни, и девушки должны знать, если ты 3 месяца не купался нигде, нечего дезодорантом духать. Бо в собрании объявят газовую атаку, и всем противогазы выдадут. Дезодорант не работает, если ты грязный, понимаете? Нам нужно знать, нам нужно учить парней, что носочки не надо месяц носить, ждать, когда ножницами их снимают, там разрезают. А желательно чуть-чуть почаще менять. Нам нужно этому всему учить, братья и сестры. А кто будет? Школа не учит. Наше правительство, оно им не надо. Кто будет учить? Мы должны учить своих деточек. Мы должны, что зубки надо чистить. Это дуже хорошее дело. Нужно чистить. Вы понимаете? Нужно учить. Нужно говорить, как разговаривать. Не разговаривать так, знаете, чтобы близко. Если ты идешь на общение, не надо чесночок кушать. А то будет служение, как у Бенихина. Дохнул и все упали. Не надо так. Надо понимать и знать. Я люблю сильно чеснок, но я так редко до него дорываюсь, когда уже в час ночи и знаю, что в ближайшее время не это, я еще могу себе позволить. Вы понимаете? Мы должны понимать, мы должны со всех сторон. Дети Божьи, христиане, это цвет общества, вы понимаете? Пусть Бог благословит, чтобы мы приготовлены к браку. И вот брак все-таки состоялся. Двое правильных встретились. И у них начинается страшная пора. Уже на следующий день цветы закончились, подарки уже не несут. Начинается жизнь. Уже на следующий день вдруг узнают. У нее аллергия на чеснок, а он без чеснока жить не может и спать не может. Уже на следующий день они узнают, что кто-то во время сна чуть-чуть похрапывает. Уже на следующий день они узнают, что надо решать какие-то совместные вопросы. До свадьбы там что было? Там все, радуга была, пузыри были мыльные, шарики, все там в цветах, все, обещания. Я тебя буду на руках носить, если такие глупые обещают. Они же не знают, что после свадьбы будет. А после свадьбы каже, понеси меня на руках. А он каже, на тебе 50 копеек, он троллейбусы ходит. После свадьбы начинается серьезное. Куча вопросов возникает. Где жить? Как тратить финансы? Вообще, где их брать? И начинается. И есть еще одна сторона. Мамы и папы. Сколько мам и пап, любя своих детей, разрушили семьи своим детям. Сколько мам и пап из-за своего эгоизма не смогли исполнить Слово Божие, которое говорит, оставит человек мать отца и прилепится к жене, и будут двое одно. Не оставили. Происходит это еще на самом раннем уровне. Мама воспитывает Светочку, пыль с нее сдувает, так растит, и тут как из прихода бычок кажет, это моя жена. И мама гвалт кричит, караул, не отдам. Сделаю все, но только не отдам. И она начинает задавать трудные вопросы дочке. Дочка, а чего у него такие большие уши? Я всегда учу молодежь. Вы скажите, мама, не твое дело. Будет, когда мне жарко, вот так воздух гонять. Не твое дело, мама. Не твое дело. Мне такое нравится. А мама у сыночка спрашивает, а что это в ней такой нос, говорит. А мне так хорошо за него держаться. Все нормально, мама. Не твое дело, мама и папа. Двое выбрали друг друга. Отпусти их, пусть живут. Вы слышите? Отпусти их. Оставит, касается 6, минимум 6 в нормальных семьях. Это родители молодого, родители молодой и самих молодых. Оставить, оборвать эту связь. Она не имеет права быть, потому что двое становятся одно. Двое. Иисус Христос, апостол Павел написал в последних стихах 5 главы послания к Ефесянам. Он говорит о том, что брак это тайна. Он там говорит об отношениях Иисуса Христа и церкви и о браке. Это тайна двоих. И туда никто не смеет влазить. Никто не смеет спрашивать, никто не смеет интересоваться, никто не смеет критиковать. И беда, когда молодые, вдруг поссорившись, начинают жаловаться своим родителям, а мама начинает говорить, а я что бы казала? Я сразу казала, что он плохий. А мама хочет расстроить, Очень много я видел беды. Когда у мамы не сложился брак, она обязательно старается разрушить брак своей дочери. Я видел мам, которые завидуют своим дочерям. И они делают все. Поэтому нужно оставить. Слышите? Оставить. Оставить географически, морально, материально. Нет, я всегда говорю, если у родителей там наметилось какое-нибудь жертвоприношение, какого-то кабанчика, то ничего, гуманитарную помощь разрешается. Разрешается, но не вмешиваться. Даже когда ссорятся, разбирайтесь вдвоем. Даже когда какие-то неполадки, решайте вопрос вдвоем. Не влазьте туда, не влазьте, не жалейте свою дочечку, не влазьте, не жалейте своего сыночка. Вот, вот, разбирайтесь. У вас семья, есть Бог, молитесь и решайте все вопросы. Библия говорит нам об очень важном и интересном моменте. В 3 главе, когда Бог изрек проклятие на землю, на жену, он сказал: умножай, умножу скорбь твою, в муках будешь рождать детей, и к мужу твоему влечение твое, а он будет господствовать над тобою. И я это объясняю тем, что жена всегда желает покорить мужа. С первого дня желает покорить мужа. А муж не хочет покоряться. И в семье начинается выяснение, кто есть кто. Я в интернете нашел интересную статистику, оказывается, люди уже давно посчитали. В среднем от 3 до 5 лет эта борьба идет, выяснение. В некоторых быстро мужья сдаются, в некоторых никогда не сдаются, а в некоторых так и не находят моменты, и все эти семьи распадаются. И это беда жены, когда она покорит мужа себе. Потому что Бог создал мужа главой семьи. Бог так задумал, и мы ничего против этого не скажем. И когда жена покоряет мужа, она лишает себя головы. И я их называю всадницы без головы. Мужа по плинтусу пустила, а сама схватила то, что не надо. Сама схватила и сама не знает, что робить с ним. Понимаете? Муж ответственный за все решения в семье. Муж ответственный даже за те решения, которые принимает жена перед Богом. И настоящая мудрая жена, она ценит то, что Бог поставил ответственного. Аминь. Она ценит, она находится в безопасности. Муж за все отвечает. Муж за все отвечает. И некоторые жены начинают с первых дней, кто есть кто. Они начинают манипулировать, плакать, страдать. О, это все, я уйду. Ни в коем случае. Нужно знать, Бог так задумал. Мужу глава Христос, жене глава муж. Это Божье правило. И оно, если исполняется, оно золотое правило. Там все нормально. Моя жена как-то говорит, так интересно. Я бывает ночью проезжаю, где-то молился, где-то на посещении. Может быть далеко был, 200 км ехать, то приедешь там в 1-2 ночи, знаете, приедешь. Дети ложились спать, видели, что меня нету, и они не знают, дома я или нет. Но она говорит, они в школу по-другому собираются, когда ты дома. Даже не знаю, что ты дома. Мой дух там присутствует. Папы. Они ведут, они маме не сильно так нервы трепают. Она говорит, когда тебя нету, я не могу с ними справиться. Это здорово, когда жены понимают. Некоторые жены губят свою семью. Они унижают мужей. И еще настраивают против мужей детей. Они говорят, вот бачите, який ваш папа. О, о. И дети говорят, да, папа поганый. Но когда дети поймут, что папа поганый, они никогда не будут чтить маму. Чем больше они будут вырастать, тем меньше они чтят мать. Если жена не уважает мужа. Я говорю о правилах Божьих. Я говорю о правилах. Поэтому, когда начинается эта жизнь, когда начинается... Нам нужно оставить родительский дом. Это самое лучшее, слышите, это самое лучшее. Дальше, нам нужно навести порядок в нашей семье. Кто есть кто? Муж, глава. Муж, глава. Библия говорит, книга Екклесиаста, 4 глава, 9 стих, там написано, двоим лучше, нежели одному. Если один идут по дороге, один упадет, другой поднимет его. Если холодно, кто согреет его, а двоим легче согреться. И заканчивается тем, что там написано, и нитка втрое скручена, не скоро порвется. И нитка втрое скручена, не скоро порвется. И об этих нитях я понимаю, что речь идет о нашем тройственном состоянии человека, дух, душа и тело. Я не согласен с теми понятиями, когда нас здесь с детства воевал против этого. Я воевал страшно. Я помню, был Николай Герасимович Суман, у нас областной пресвитер. Он потом впоследствии нас сочитывал. Я ему даже просил, вы на сочетании только не вздумайте сказать, что нитка втрое скрученная, это я, Лена, и Иисус Христос между нами. Я сильно не соглашался, я воевал против этого. И я понимал, да, я верю, что Иисус Христос, если есть семья, эта семья крепкая. Но мы даже сегодня здесь можем узнать, что не всегда приход Иисуса Христа в семью, эта семья крепкая. Иногда семья даже вначале и распадается. Вы согласны с этим? Потому что Иисус Христос сам сказал, я не мир принес, пришел принести, но меч. Некоторые говорят, что это дитина. Да, я знаю, что семьи некоторые укрепляло наличие ребенка. А сколько семей распалось, когда ребенок родился? Жена изменилась, формы чуть-чуть другие поменялись, вес чуть-чуть изменился. Муж уже ее не любит, уже начинает. А я знаю вообще в мире такие жуткие случаи. Муж жену в роддом отвез, а сам побежал до любовницы. То есть ребенок это не обязательно скрепляет. Три нитки, я считаю, что это вот такие нити. Это дух, душа и тело. И муж и жена должны быть на этих трех уровнях соединены. Слышите? Мы должны иметь духовные отношения друг с другом, молиться и читать Слово Божие. Мы должны быть на душевном уровне соединены. Это общие интересы. Муж интересуется, что болит у жены, чем она интересуется. Жена интересуется, что интересует мужа. И физические отношения – это та близость, как награда, которую Бог дал. И я хочу сказать, я всегда считал раньше, что эти три нити, они равноценные. Но последние 2 или 3 года я учу о том, что я все больше и больше убеждаюсь, что есть одна центральная нить, вокруг которой 2 другие еще скручены. И эта центральная нить не духовная. Нет, это душевная. Муж и жена должны стать друзьями. Муж и жена должны так уважать и любить друг друга. Они быть друзьями должны. Все их радости и горе в первую очередь они должны открывать друг другу. Если муж в своей печали открывается кому-то другому, но не жене, в этой семье есть проблема. Если жена открывается кому-то третьему, но не мужу, что ее тревожит или что ее радует, в этой семье есть проблема. Муж и жена должны стать друзьями. Слышите? Друзьями. Неразливными друзьями, неразлучными друзьями. Они должны стать, они не могут друг без друга. Они не могут, они все время. И это надо воспитывать это. У нас было вообще очень интересно. У нас было, я рассказывал этот пример, он потрясающий. Я люблю музыку хорошую, я люблю интересные гармонии, голоса люблю, как аккорды звучат в голосах. И жена у меня тоже, она поет. У меня было одно из условий, что моя жена должна петь, она должна быть верующей и, в общем, красивой должна быть. Все три условия исполнены. И я слушал, я ей крутил, говорю, ты слышишь, как они спели там, этот аккорд прозвучал, слышишь? Она говорит, не. Я на магнитофоне назад прокрутил. Слышишь? Не. Я назад прокрутил. Слышишь? Нет. Короче, я замучил ее. И в конце концов она говорит, да, да, красиво. О, я такой доволен. Вечером мы уже ложимся спать, она говорит, Сережа, а что там надо было услышать? Я говорю, как? Я бегом за магнитофоном. Она, пожалуйста, не надо, я завтра послушаю. Но она так столько терпела меня, пока я дергал ее с этими аккордами. Я ее так мучил этими аккордами. Слышала аккорд, слышала. И знаете, постепенно она все равно, она проникалась. Потому что это для меня дорого, оно стало дорого для нее. Существуют разные статистики. Мужу там надо 2500 слов в день сказать, а жене надо 15000 слов сказать. И знаете, не всегда везет женам проповедника. Многие мечтают, а вот такой проповедник. А знаете, а я вот тут в Черновцах 10 дней побыл, я уже на 3,5 года и 482 дня сказал уже, чи 528 суток уже наговорил лишнего, и мне приходится молчать, а жена молчала все это время. Я когда приезжаю с конференции, у меня 113 тысяч уже перебор плана слов, а у нее еще с той недели 82 тысячи с половиной несказанных. И знаете, ей надо, слушайте, мужья, братья, нам надо давать возможность, чтобы жены высказывались. Потому что если они не выскажутся, взрыв будет, надо. И знаете, я приходил уставший, мне ничего не разговаривать, ничего. Я только что там так проповедовал, все, мне уже спать хочется. А жена рассказывает, знаете, а жены ж не так, как мужики рассказывают. Тут мужик упал, спрашивает, как это было. Ты шел, гепнулся, ось нос набил, ось все. А жена как рассказывает, а я шла, а облачко было, а листики там были, а я наступила на левой ноге шнурочек, вот тут полосатенький, а потом я летела, а потом увидела земля приближается, и тут мурашка, ой, я не хотела ее задавить. Она рассказывает, так короче, скажи, ты достала носом, чи не достала? Жены так рассказывают, братья, а нам надо их слушать. А нам надо и слушать. Если ты будешь слушать жену, ты получишь жаркие объятия благодарности. А если ты обрубаешь, и у меня было, она рассказывает, а я уже храплю. И во сне чуть-чуть поддерживаю разговор. Ну не в попад, промазываю. Она говорит, ой, ты спишь. Я говорю, ой, ты чуть-чуть. А что ты помнишь? Я сказал, она говорит, ой, это с самого начала ты заснул. Сейчас я тебе расскажу. Я слушал. И слушайте, слушая, завоевывал уважение своей жены, братья. Слушал и завоевывал. И чем больше я слушал, тем больше она меня уважала и любила. Потому что ее интересы для меня не были безразличны, понимаете? Ее интересы не были. С другой стороны, и у нее подвиги души были. Посылают меня на базар, я ничего не понимаю. Я верил, что хлеб на деревьях растет. Я в городе вырос, я ничего не знаю. Купи капусты там. Купил капусточку. Такую бабка подсунула поганую. Я на бабку говорю, ты что мне суешь, как камень такая капуста? Ты мне хорошую дай. Она говорит, ну ты умник, сам выбирай. Ну и выбрал я. Такая, знаете, легенькая, такая здоровая, такая. Иду, так все. Прихожу домой. Знаете, немудрая жена бы сказала, у тебя что, глаза не на том месте? Ты что купил? А мудрая жена говорит, я всю вазу поставлю. Жалко резать. А ты хорошую купи. То есть погану купи, такую мы на борщи погану порежем. А красиво в вазе хай стоит, понимаете? Слушайте, жены, вы так не пользуетесь этими вещами. У жены такие возможности есть управлять своим мужем в любви. Что, трудно похвалить мужа? Можно гаркнуть, а ну вставай, лежись, давай воды принеси с криниці. А можно сказать, слухай, як ти воду несеш, я не можу налюбоваться тобою. Вся земля гудить під ногами у тебя. Ой, как муж побежит, как он будет. Братья, ну скажите правду, когда жены хвалят, хочется еще что-то сделать, да? Они говорят, я всю криницю тебе перенесу, понимаешь? Вы понимаете? Нам не надо кричать друг на друга. Нам надо в любви поощрять друг друга. Аминь. Это Божий принцип, это евангельский принцип. Одна мудрая женщина, она мне говорила, я много спрашивал. Она говорит, всю свою жизнь я слушала своего мужа. Всю нашу жизнь он делал все, что я только захотела. Нормально слушалась, а? Я знаю одно. Мужчины. Кто-то сказал, что женщина это слабый сосуд. Нет, мужчины это слабый сосуд. Мужчины, их надо за них заботиться. Мужчина уколе палець, там километр бинта навяже, привяже на витяжку собі, і руку, і ногу привяже на витяжку. І жена бігає, а він тільки підстонує, щоб швидше бігала. Ой, ой, що з тобою? Ой, 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 і бігає. А женщина, знаєте, у неї є і тяжелі, і трудні дні, і з сумками тягається, палець той плюнула, та палець там вперед. Но женщины, сестры, дорогие мои, вы научитесь чуть-чуть ободрять своих мужей. Это не грех, если вы их похвалите, того, кого вы любите. Скажи, ой, у тебя хорошо получилось. Сделал табуретку, ну и что, что три только ножки получилось. Ты все равно похвали. Может, когда-нибудь и четвертая будет. Ты не ругай его, скажи, у тебя руки что сейчас чуть не с того места растут. Нет, ты скажи, хорошо, и на трех буду осанку вырабатывать. И все нормально будет. Все нормально будет. Вы если похвалите, так он еще таких табуреток наделает. Но если вы ругаете, если вы начинаете кричать, разве что-то доброе из этого бывает? А вот скажите честно, если мы кричим, что-то доброе бывает? Не бывает, слышите, не бывает. Мы в Иисусе Христе. И поэтому Библия говорит, что муж и жена одно целое. Почему? У меня целое исследование есть, почему происходят супружеские измены. И почему даже у христиан это печально случается. Потому что нет отношений. Случился грех, начинаешь разбираться, никогда не было отношений. Никогда не было отношений. Никогда муж не бежал домой, зная, что тут очаг, где его утешат и поймут. Никогда муж не спешил. Некоторые мужья после работы гуляют на лавочке. Ты что тут сидишь? Да жду, пока жена заснет. А Библия что-то не сказала. про женщин, про мужчину, а про женщину сказала. На Библии написано. Я даже у себя на пригласительных написал, когда мы раздавали пригласительные. У меня был один особый вариант для сильно близких друзей. У меня было на пригласительном написано, прямо на фотографии. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливой женой в пространном доме. Я всегда молодых, когда благословляю на совместную жизнь, я спрашиваю молодую, ты не хочешь, ты где будешь жить? Там квартиру сняли. А сколько там этажей? 9. А ты не хочешь, чтобы твой Витя в 3 часа ночи гриб на 9 этаж? Не, не хочу. Не будь сварливой. Не будь сварливой. У меня просто нету времени. У меня, я могу здесь много вам из Слова Божьего подтверждений дать, что Бог возложил на жену хранить мир и покой в доме. Слышите, на жену, а не на мужа. На жену, а не на мужа. И жены могут, ой, все на меня, все на меня. На жену, а не на мужа. Слышите? На жену, а не на мужа. У меня бывали случаи, братья меня подтвердят. Есть один такой яркий, хотя много, но есть такой яркий случай. Утром начальник наорал, потом гаишник права забрал, а последнюю ходку бетона на стройке не приняли, он застыл, и я его кувалдой там 3 часа выбивал с кузова. Я пришел домой. Кто отвечает за все наши непорядки на работе, на улице? К сожалению, очень часто жена и дети. Мы приходим, мы понимаем, на начальника вредно кричать, на гаишника дорого, а на бетон голос сорвешь. Жена дома есть. И мы приходим, и мы ищем. То малого где-то зацепить, хоть на кого-нибудь. И потом уже врезать так за всех трех. И за начальника, за гаишника, и за бетон. Сегодняшний и завтрашний еще. И у меня было такое, знаете, было, когда я приходил, и я знал, я ищу чего-то. Мне сильно тяжело. Я говорил жене, Лена, мне так тяжело. У меня такой трудный день, Лен. Я боюсь, что я сейчас нараблю каких-то дел. Где-то я буду кричать, не по делу, все. Дайте мне чуть-чуть времени, не тревожьте меня. И она, знаете, сразу так четко, раз дети, папе тяжело, пусть папа чуть-чуть отдохнет. Закрывала меня в комнате, я ложился, я там молился Богу, я просил Бога, Господи, пусть мир Твой придет, все. И она там молилась. И Божий мир приходил, и я выходил, пошел умылся. И меня уже не интересует начальник, гаишник, бетон не интересует. У меня есть семья. Это уют, это мир, это очаг, это вкусная приготовленная пища, поданная с любовью. Слава Господу! Мы должны беречь друг друга. Я всегда говорю, нету роднее людей, чем муж и жена. Нету роднее людей. Ни мамы, ни папы, ни детки не идут в счет. У нас один сын уже женился, Тарас, я за него говорил. Мне интересно стало, у нас дома все время весело. У нас все время дома гости какие-то, все время там какие-то движения, события там, ну, разные события там, включая там даже шашлыки и все такое, все часто. Тарас не с нами живет. Выходим раз после собрания и думаю, намечается дома хорошая встреча, там гости, Тарас со своей женой идут. Я говорю, сынок, а тебя скорбь не берет? Что мы вот сейчас идем, смотри, у нас сейчас гости, сейчас у нас весело будет. Тебя вот это никак не волнует. А он на меня посмотрел, папа, приятного аппетита вам. Радуйтесь. И я понял, он полностью отлепился и полностью прилепился к своей жене. Слава Богу. Слава Богу. Вы понимаете, это не значит, они любят нас, и мы так радостно встречаемся друг с другом всегда, но у них есть своя семья. Братья и сестры, нам нужно. Многие христиане считают, что это какие-то забобоны сказать жене «я тебя люблю». Что это какие-то предрассудки вообще для христианца не к лицу. А жены так ждут, когда муж скажет «я тебя люблю». Ну что ты не скажешь «я тебя люблю»? Так я ж тебе говорил, помнишь, до свадьбы. Да ей сегодня хочется это слышать. Она хочет. Она сегодня хочет, чтобы муж принес когда-нибудь цветы. Если вы никогда не носили цветы и вздумаете начать, не начинайте с большого букета. Один цветочек маленький купите. А то перелякаете, еще сознание потеряет. Они любят это. Нам нужно говорить, нам нужно устраивать романтические встречи. взять семью. Мы все заняты. Я занят. Петр Иванович занят. Другие братья заняты. Все мы заняты. Вы заняты. Сидим. Мы заняты. Слушайте, вырывайтесь. Вырывайтесь. Мы сюда приехали. Двое из наших сыновей, ну и невестка не приехали. Все остальные с нами. Мы были в Ижинцах там. Нас на горло подерли там. Я еле выпхался на ту гору. Думав, з неї прямо в небо і піду. Серце думав вискочить через, не знаю, через що. Тягнули нас, жінка здалась. Ну я її толкав так сильно вгору. Говорю, не здавайся, дорогая, віруючі все побіждають. Потім я здався, тепер вона мене тягнула. Коротше, ми на четвереньках вибрались на ту гору. Діти сміялись над нами, вони вже 300 раз бігали, мабуть, туди. І все, ну знаєте, ну яке наслаждення бути отак сім'єю. Я тут ж не видумую, тут сидять моїх 5 дітей і жена. Це все правда, це так. Выбирайтесь, бросьте свои работы, выберите время, берите жену и детей, пойдите на речку, поиграйте с ними, расскажите историю из Библии, что-нибудь прочитайте, помолитесь, шашлыка зажарьте. Но это строит нашу семью, это скрепляет нашу семью. Там враг не войдет, потому что где муж и жена одно, где они друзья, там враг не разобьет это ничего, вы понимаете? Это так надо делать. Это так надо делать. И когда мы настраиваем, слушайте, почему я считаю, что душевные отношения самые важные? Когда нету душевных отношений, невозможно, я не представляю, чтобы была полноценная молитва. Когда муж и жена не друзья. Вы когда-нибудь молились, когда у вас губы надутые, а? Интересно молиться, когда ты сердитый на жену или на мужа, ты сердитая. Там и слова не идут. У меня был случай, когда у меня не хватило места на самолет. У меня билет есть. Я два раза подтверждал свой вылет. И вдруг, это Бог так допустил. Вдруг объявляют, это было в Гане, в той же Африке. Вдруг объявляют, мест нету, приходите завтра. Я как начал там, а ну объясните мне, у меня два рейса из Амстердама самолет, из Киева самолет. Что это вы делаете? У меня билет, где что? А они на меня так смотрят, говорят, да идите туда. В офис. Я иду в офис, дыша угрозами, залетаю, а там все верующие. Менеджер компании КЛМ верующий, говорит, брат, приветствую тебя, слава Богу. И тут я понял, у меня губы такие здоровые аж до земли, что слава Богу даже не выговоришь. И там меня долго в чувство приводили, пока я согласился все-таки молиться и понял, что я еще ночь буду там в отеле ожидать. Поэтому, если нет отношений, если муж и жена не с любовью встречают друг друга, а так, знаете, идет с мужем, о, уже це йде. Какая там молитва может быть, а? Какая там молитва может быть? Если муж надутый приходит на начальника сердитый и придирается, что це в тебе борщ красный, а суп коричневый. А ты что сюда еще и картошку запхнула? Придирается ко всему. Разве там может быть духовные отношения? Вы скажите мне, могут? Никогда. Если муж и жена друзья, давай помолимся. Давай. Давай помолимся. За что будем? За тебя, за тебя. Давай. Ты уходишь, я тебя благословляю. О, пусть Бог благословит тебя. Там есть разборы, там есть. Мне так нравится, знаете, мне так нравится. Мне жена сидит на служениях, и часто она так просто говорит, мне так нравится, как ты проповедуешь. Я говорю, тебе не надоело за все наши годы, за 20 лет, что я проповедую? Нет, не надоело. А это меня так ободряет. Это ободряет. И я еще лучше хочу проповедовать, потому что моей жене нравится. Слышите? Я еще хочу больше. Жены, ободряйте своих мужей. Не ругайте их, если что-то не так. Ободряйте. Мужья, ободряйте своих жен. Не кричите. И тогда будет. Если нету душевных отношений. Я очень часто, откровенно, приходят ко мне, говорят, у нас проблема, у нас беда, у нас то не ладится, то не ладится. А я спрашиваю мужа, жену, а когда у вас была последняя близость? Когда вы обнимали друг друга? Они вдвоем выют, как волки зимой. Я говорю, идите отсюда. Если разорваны отношения, там не может ничего быть. Поэтому надо стремиться. Надо стремиться. И, конечно, хочется сказать, я могу об этом много говорить. Мне хочется сказать еще о тех, здесь есть записка, о тех женах, которых мужья неверующие, и ежедневно пьяные, и всю сваливают на жену верующие. Я не жалуюсь. Можно ли им просто молодым наделить комнату, але не вмешиваться? Ну, к сожалению, в нашей стране так получается чаще всего. За рубежом там могут молодые снять квартиру быстро. У нас это трудно. Поэтому иногда так бывает, но все равно комната не решает. Даже сейчас вот у нас свежий пример в церкви. Есть потрясающие двое молодых людей. И знаете, и они жили, они и она, и он очень хорошие. И они жили, правда, родители неверующие у нее, они у нее жили. Трехкомнатная квартира, была отдельная комната. И они сейчас пошли на то, что они сняли комнату. И они счастливы. Они счастливы. Поэтому, да, выходит так. У меня тоже сейчас сын, он живет у тещи. У нее там есть место, где жить. Но они все равно мечтают о своем. И когда-то это будет. Если брат был разведен до покаяния, может ли он жениться опять на сестре из церкви? Пусть Бог благословит. Я, конечно, говорю за себя. Я говорил с Петром Ивановичем и делился. У нас в церкви, мы приняли такое решение. Когда человек приходит из мира, и, конечно же, мы начинаем знакомиться. Мы начинаем с первого, только покаялся, мы сразу его приглашаем, беседуем, узнаем все, кто что. И если там случается, что у него была когда-то семья, и он разведен, я узнаю все обстоятельства этого, узнаю все. Я даже хожу туда, в ту семью, я спрашиваю, что с той семьей? Если там мне говорят, и я точно узнаю это, что там есть уже другая семья, там есть все, вся жизнь такая, все там, я тогда не ставлю таких условий. Тем не менее, я всегда, если там нету семьи, я уверовавшего брата или сестру, я ободряю к тому, чтобы начать молиться и бороться за восстановление семьи. И бывает удается, а бывает нет. То, конечно, мы принимаем такое решение. Мы принимаем такое решение, что если человек был разведен там, и когда он сейчас кается перед Богом, это как бы начинается новая жизнь. Мы все-таки принимаем и даем разрешение на такое, мы на женитьбу. Но только я говорю, потому что много ухарей знают, что в церкви хорошие сестры, женщины, и они туда бегут. Я ограничиваю их, я говорю, раньше 2 лет ты даже не должен заикаться на эту тему. А потом будем говорить. Если касается, у нас был один такой печальный случай. Вернее, 2 уже есть у нас печальных случая. Но один как бы еще до уверования произошел этот распад семьи. Но этот человек, этот мужчина, брат верующий, очень искренний перед Богом, он 5 лет боролся за эту свою жену. Он боролся за нее. Она за это время уже 3 раза вышла замуж. У нее от каждого брака по ребенку. И знаете, и он просто ко мне пришел 5 лет спустя, он сказал, пастор, разреши, я уже не буду ожидать. Разреши, я буду молиться, и, может быть, я буду думать о создании семьи. И мы, конечно, с братьями говорили, я с Михаилом Михайловичем и с епископом говорил. И мы, конечно, дали добро на то, чтобы у него так случилось. У нас был другой случай, когда у нас случилась такая беда, что развалилась семья. Там жена изменила мужу. И там были тяжелые обстоятельства того, что этот человек, он до уверования, он, в общем, совратил молодую девчонку, 8-классницу. А потом, когда он пришел в церковь, в конце концов, он уверовал, и он на ней женился. Но я ему предупреждал, что много лет ее мать, она просто проклинала. Ну что матери неверующие делают, когда 8-классница не приходит домой ночевать, а с каким-то мужиком живет? Что неверующие делают? Конечно, они клянут. Конечно, они изрекают проклятие. Я его предупреждал об этом, что вам еще придется бороться, и эта жатва может каким-то образом всплыть. И вы знаете, я считаю, я ему сказал, он пресвину. Только с ней случилась эта беда, что она там где-то изменила. Он сразу заявил, я с ней жить не буду. Я ему сказал, ты подлый человек, ты неправильный человек. Ты знаешь, ты был таким. И ты не должен так. Он сказал, знаете, он не боролся за нее, он не молился за нее, он не постился, он ничего. Он принял решение, и согласно своего решения он так и жил. Поэтому, когда он заявил о том, что я хочу жениться, я очень сильно противостал этому. Но он был сильно настроен, он меня просто донимал. И я уже о нем именно говорил, что я перед церковью сказал, вот это они хотели пожениться, но это абсолютно неправильно. Они просят, чтобы мы за них помолились. Мы помолимся их. Но мы помолимся, пусть Божья воля на них будет. Я хочу сказать, что они ушли, они дождались этого такого... такой молитвы, это не было пышно, не было фанфарно, но они оба ушли из церкви. Я не верю, что у них что-то будет хорошее, потому что я им сказал, у вас будет хорошее только в одном случае, если вы выдержите, если вы пройдете эту жатву, которая все равно неизбежно настигнет вас за эти неправильные вещи. Поэтому я провел границу для себя, человек до уверования и после уверования. Конечно, трудный вопрос, который сестра задает по поводу пьяниц, мужей. Я могу сказать, рецепта нету на это. Разные случаи есть. Есть такой проповедник, он уже, ну, добыл такой проповедник, Вилсфорд. Жена Поли, он ее не пускал на собрание, он творил, он был сильный, дебоширил, там, запрещал, знаете, все это. Поли не слушалась его. Она сказала, если я не буду ходить на собрание, я и тебя потеряю. Однажды он был сильно злой, когда она ушла в собрание, он запер дверь. Вернувшись со служения, она стояла, когда он утром, она нашла закрытую дверь, и она у двери всю ночь на холоде простояла. Когда он утром открыл дверь, она буквально замерзшая ввалилась в комнату. И очнувшись от такого замерзшего состояния, замерзшая, он сказал, ой, ты уже собрался, подожди, я сейчас кофе тебе приготовлю, подожди. И знаете, это было последнее, когда он просто упал на колени, просил прощения и сказал, я иду за таким Богом, который сделал из тебя такую. Были случаи, когда женщины некоторые в ответ на требования своих мужей быть дома, они соглашались какое-то время быть дома с ними. И Бог через это обращал сердца мужей. Были случаи, когда пьяные мужья, они просто испытывали своих жен. Я рассказывал об одной семье, это я был в Ровно, и муж и жена рассказывали о своей жизни. Они рассказывали, что он был пьяницей молодым парнем, а она уже уверовала. И однажды он со своими друзьями там похмелялись, и он кричал, все жаловались, что жены их там пилили, ругали, били. А он говорит, а моя молчит. А ему сказали, говорят, а ты пьяный приходишь, ты там помнишь, что она говорит. И он сказал, сегодня проверю. И он пришел не сильно пьяный домой, он дебоширил, он толкал ее, он там бился, ругался. Он ждал скандала, а она говорила, Ваня, то ты бы дьявол опять напоил. Ванечка, то брось пить, Ваня, как мы будем счастливо жить, я тебя так люблю, Ваня. А он не хочет это слышать, он хочет скандала, воспаленный пьяный ум. Знаете, она его тащила к постели, он там чисто был, он грязный, в багни пришел, там всякой грязи. И она его сняла башмаки, еще и тазик принесла, начала ему ноги мыть. И он упал перед ней на колени и сказал, больше я пить не буду. Я иду за тем Господом, который такое тебя сделал. Я не знаю, советов нету. Мы знаем одно, что Бог силен. Если Бог еще не вмешался, чего-то еще ждет от нас. Я искренне сочувствую женщинам, чьи мужья еще не верующие, особенно если они пьют. Я искренне сочувствую тем братьям, тем мужьям, чьи жены неправильно себя ведут. У меня только одно есть слово. Господь есть ответ. Я могу здесь много формул наговорить, но они для вас могут даже и не подойти. Потому что каждая семья и каждый человек – это уникальная личность. Вместе с тем есть определенные правила. Мы должны молиться за своих мужей и жен. Мы должны, знаете, победить гнев, который вызывают они, и не раздражаться. И я здесь проповедовал первый день, когда я приехал, в четверг прошлый. Я говорил, наши мужья, пьяницы, не должны стать центром нашей жизни. Мы должны в центр поставить Иисуса Христа. Мы должны доверять Ему и молиться. Мы должны верить, что Бог может изменить. Мне кажется, что я тогда говорил такой пример, как жены провожают своих мужей, которые говорят, сегодня не напьюсь, я сегодня обещаю тебе, я трезвый приду. И жена говорит, ну да, Зарекалась спать, а как он и есть. Они так ободряют, укрепляют веру своих мужей. И только за ним дверь закрывается, она целый день только и знает говорить, напьется опять. Опять напьется, конечно. И только там пару минут уже прошло, когда он должен быть, его нету. Это уже пьяные Лизы, точно. Это уже пьяные Лизы. И когда случается, что муж приходит выпивший, она говорит, я ж так и знала. А верующие так не должны делать. А любовь всему верит, слышите? Если вы любите мужа. А многие говорят, а я его уже не люблю. А я говорю, а вы вернитесь туда, когда вы еще любили его. Вернитесь к истокам. Елисей исцелил воду там. Он взял соль и пошел к источнику. Ему сказали, в реке вода горькая, отравленная. А он взял соль и пошел к источнику. А вернитесь туда, где вы его любили. А вернитесь туда. Мне, конечно, я встречал на этой неделе людей, говорит, да дело в том, что я не любила ни одного дня. Я не любила. Мне не знаю, что говорить. Молитесь Богу о милости. Молитесь Богу. А если вы любили, вернитесь. И оттуда начните строить. Выберите время и все равно верьте. Верьте. Не смотрите, что он опять пьяный пришел. Верьте, что Бог его изменит. Вы скажите, я Бог тебе доверяю. Я Бог тебе доверяю. Конечно, мы как братья, мы как пасторы, мы вмешиваемся. И у меня были разные случаи. Я не даю совета вашим братьям. У меня были случаи, когда мужья там сильно буянили. Сильно буянили, обижали, оскорбляли. И я приходил, брал с собой еще таких, как я, братиков парочку. Я говорил, слушай, несколько вещей тебе хочу сказать. Во-первых, твоя жена гражданка Украины, за которую заступается закон. Если еще раз ударишь, окажешься в тюрьме, я побеспокоюсь. Второе. Твоя жена... член церкви, она уверовавшая, принявшая крещение, дочь Бога. И я тебе говорю, если ты будешь обижать, ты будешь иметь дело с Богом. Третье. Твоя жена, член церкви, принявшая водное крещение, и является моей сестрой в Господе Иисусе, и сестрой этих двух братьев. Слушайте, помогает. Не, я не говорил, что я тебя сейчас отлуплю. Я просто сказал, она наша сестра, а он все понял. Я не очень давно, зимой был в одной семье. Шестеро детей, такая прекрасная жена, и муж вот это клянет, и тех детей ее. Я пришел к нему, поговорил, я пришел сразу на вы с ним, а вы то, а он как волк на меня косится. Я говорю, а что вы так ругаетесь на жену, а что вы ее обижаете, а что вы же, да, там все. Я говорю, а что вы так, а вы что думаете, за ней нема кому заступиться, так кто там заступится? А он такой худой, спившийся уже человек, я встал, ну, например, я. Не, ничего, давайте продолжать наш разговор. А чего вы так ругаете? Да я и не знаю чего, я и не хочу. А чего вы к нам на собрание не ходите? Каже, я ще не вижив из ума. Ага, я понял, це я вижив. Давай сравнимся. У тебя 6 детей, у меня 7 детей. Давай сравнимся. Ты, наверное, боишься, что мы в тебе все заберем. Конечно. Я говорю, а ты знаешь, я зашел вот эту вашу квартиру, проглянул, что ж тут поиметь. А ты уже все пропил, у тебя уже ничего нема. И знаете, я с ним говорил, и в конце концов я убедил его помолиться со мной. Мы стали на колени, и он молился. Потом сестра свидетельствовала, что он перестал так ругаться. Он перестал, он молчал. А вот это недели две перед нашим отъездом. Вышел на покаяние в церкви, там люди вышли. Я здоровался с ними. Как вас зовут, как вас зовут? Да вы знаете. Виталька. А я даже его не узнал. А у него даже лицо изменилось. Он другой. Это этот муж вышел. Пришел в церковь на покаяние. Слышите? И эта женщина, послушайте, она страдала не меньше, чем та сестра, которая написала эту записку.